Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему величия Христа в настоящем. Я хочу обратить ваше внимание на молитву, которую Павел вознес за Церковь Иисуса Христа. Вот эта молитва дословно. «Дабы вы познали, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Церковь сегодня благоговеет перед Иисусом Христом, ходившим по этой земле. Я имею в виду перед тем галилеянином, сыном Марии, учителем и чудотворцем. Мы не устаем слышать и говорить о величии Иисуса Христа из Назарета. Мы очень любим вспоминать эти истории о том, как Иисус изгонял бесов и стойко выдерживал все искушения. Он открывал глаза слепым, отверзал уши глухим, поднимал расслабленных, исцелял сухоруких и прокаженных. Он превращал воду в вино, кормил тысячи людей несколькими хлебами и рыбками, а также воскрешал мертвых. Однако в какой-то момент истории христиане начали ставить границы действию силы нашего великого Спасителя-Чудотворца. Церковь разработала доктрину, которая сделала Иисуса Христа Богом над духовным миром, но не над естественным. Позвольте мне привести вам пример. В наше время мы верим, что Иисус Христос может прощать наши грехи и освобождать от чувства вины. Мы верим, что Он может обеспечить нам мир и радость и даже дать нам вечную жизнь, и что Он делает все это в невидимом духовном мире. Однако немногие из нас знают Иисуса как Бога того естественного мира, в котором мы с вами живем. Зачастую мы не знаем Его как Господа над нашими повседневными делами, как Бога над нашими домами, нашими детьми и браком, нашей работой и нашими счетами. Павел говорит нам, что мы нуждаемся в откровении силы Иисуса Христа с тех пор, как Христос был воскрешен из мертвых. И сейчас Иисус посажен по правую руку от Бога, имеет всю власть, которую Бог дал Ему на небесах и на земле. Как написано, «Все покорил Бог под ноги Его». Когда я читаю этот стих из Писания, Дух Святой поднимает сердце мое вот такой великой истиной. Иисус никогда не был так силен, как сейчас. Более того, согласно Павлу, Христос превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в веке сём, но и в будущем. И если мы действительно верим этому, то перспективы, открывающиеся для нас, таковы, что могут привести нас в настоящий трепет. Дело в том, что Христос из Галилеи никогда не отступал перед смертью. На самом деле, самым великим свидетельством силы Иисуса Христа на земле было то, когда Он победил смерть. Раз за разом Он демонстрировал, что имеет власть над этой смертью. Как написано, «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Иисус не только утверждал, что имеет власть над смертью, говоря, «Я есть воскресение и жизнь», Он это и доказал. Верим ли мы тому, что Иисус сказал о жизни и воскресении? Наступает время, как написано в Иоанне, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут, ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Произнося эти слова, Иисус говорил не только о последнем воскресении всех. Он показал нам этим, что обладает силой в настоящем воскрешать умершие и давать нам в избытке воду жизни. Правда в том, что в нашем хождении у всех у нас есть свое тайное кладбище. Я имею в виду кого-то или что-то, на что мы давно уже махнули рукой. Мы похоронили это, положили на него сверху могильный камень и написали на нем дату смерти. Я имею сейчас в виду одну мою старую добрую знакомую, которая рассказала моей жене и мне о том, как она ходила на выпускной вечер ее детей. Эту женщину оставил муж много лет назад, уйдя к другой. На выпускном вечере были он со своей новой женой, а также все его родственники. И как же ей было трудно смотреть на все это. На тот момент распавшийся брак нашей знакомой, казалось, воскресить было уже невозможно. Однако, когда она сидела за столом в паре метров от своего бывшего мужа и его новой жены, Бог дал ей вернуться в памяти на кладбище ее распавшегося брака. И она начала молиться за спасение своего бывшего мужа, а также за его жену. Что заставило ее сделать это? Она хотела, чтобы он воскрес из могилы греха. Дело в том, поскольку она знает креста, она отказывается отступать перед мертвым. Она знает, что Христос обладает сегодняшней воскрешающей силой, переводящей из смерти в жизнь. Иисус никогда не отступает перед смертью. Наш Господь смерть превращает в жизнь. Достаточно одного Его слова, одного выдоха, и тотчас же то, что казалось мертвым и безнадежным, превращается в жизнь, возвращается к новой жизни.
Как будто бы не был, словно он приснился нам во сне. Может быть, безоблачное небо, Новый год подарит вам и мне. Может быть, разгонит ветер тучи, станет и светлее, и теплее. Может быть, мы станем чище, лучше, Боже, и друг другу ближе и роднее. Улетают года, словно птицы в небеса, время гонит, торопит, летит. Благодарность прими, мое сердце ты возьми, жизнь тебе отдаю я сполна. Может быть, что воды Иордана кто-нибудь из нас переплывет. Может, для кого-нибудь нежданно будет и последний Новый год. О, как мало сущности мы знаем, знаем, что не знаем ничего. Новый год с волнением встречаем, снова ждем чего-то от Него. Улетают года, словно птицы в небеса, время гонит, торопит, летит. Благодарность прими, мое сердце ты возьми, жизнь тебе отдаю я.
Я знаю одного отца, у которого скорбящее сердце кровью обливается из-за его 16-летней дочери, которая погрязла в наркомании. Когда-то она была невинной и любящей дочуркой, любившей ходить на долгие прогулки со своим отцом и вести глубокие беседы о вере. Теперь же она стоит на улицах, торгуя своим телом для поддержания своей наркозависимости. Ее тело измождено. В определенном смысле можно сказать, что она более мертва, чем жива. Ее отец глубоко любит ее, плача над ее школьными фотографиями. Сейчас он оставил всякую надежду. Он со страхом ждет, когда раздастся звонок, и незнакомый голос спросит его: «Вы отец такой-то, приходите в морг». Однако Иисус никогда не отступает перед смертью. У него есть сила спасти эту девушку от могилы наркомании. Тысячи таких, как она, были воскрешены из самых разных зависимостей. Один опечаленный отец по имени Иаир однажды пришел к Иисусу с просьбой об исцелении его умирающей дочери. Его маленькая дочурка находилась на грани смерти. И мы читаем: «И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и сильно просит его, говоря: „Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива“. Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его». Из этого ясно, что Иаир имел достаточно большую веру. Он призывал Иисуса: «Приди, возложи руки на нее, и она выздоровеет». Какое твердое исповедание, показывающее глубину веры Иаира. «Моя дочь нуждается только в прикосновении Иисуса. Он обладает всей властью. Он может сохранить ее от смерти». Я думаю, это отношение Иаира свойственно большинству современных христиан. Когда мы находимся в глубоком кризисе, мы знаем, что Иисус – наша единственная надежда, и мы прибегаем к Нему в нашей нужде и падаем к Его ногам и ищем у Него милости и помощи. Иисус ответил на выражение веры Иаира тем, что пошел с ним. Вы можете себе представить, какая великая надежда наполнила сердце этого скорбящего человека? Однако, в то же время, мне кажется, одна страшная мысль должна была прийти в голову Иаиру: а что, если мы придем слишком поздно? Да, это прекрасно, что Иисус идет рядом со мной, но нам нужно время, чтобы дойти до дома. С каждым нашим шагом, приближающим нас к дому, жизнь уходит из моей дочери. Во времена наших трудных обстоятельств большинство из нас говорит точно так же, что сказал Иаир: «Мне нужен ты, Иисус, однако у нас очень мало времени». Если бы Иаир знал, кто такой Иисус, что Он – воскресение и жизнь, он имел бы покой в сердце. Он мог бы успокоить свой взволнованный дух. Иисус живет вне времени. Время мне не нужно. Мне нужен только Он. Иисус промедлил ради Иаира. Господу нужно больше от нас, нежели такая вера, которая не выходит за пределы смерти. Иисус желает видеть в нас веру в Его воскрешающую силу. И я говорю сейчас о силе, которая выходит за черту смерти, за черту отсутствия надежды. Номинальные верующие из домашних Иаира имели ограниченную веру. Они верили только до границы смерти. Пока еще теплилась хоть какая-то жизнь в девочке, какая-то малая надежда, Иисус был желанен и необходим. Они молили: «Мы верим в Иисуса как великого врача и целителя. Однако мы хотели бы, чтобы Он поторопился. Наша малышка может умереть в любую минуту. Тогда уже Он будет нам не нужен». Я спрашиваю вас, что это за вера? Это вера только до границы безнадежности. Это вера только до могилы. А это вовсе даже не вера. Дочь Иаира все же умерла. Я представляю, как щупают ее пульс и объявляют, что она умерла. Вся та малая вера, какую имели эти люди, ушла. И первым делом было сообщить исцелителю о том, что он уже не нужен. Они послали сказать Иисусу. Приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Эти слова, казалось бы, звучат как приговор: «Дочь твоя умерла». Скажите мне, Звучали ли в ваших ушах подобные слова по поводу чего-то, что умерло в вашей жизни? Твой брак мертв. Нет смысла взывать к Богу о нем. Твое служение мертво, молиться бесполезно. Твой ребенок мертв во грехе, махни на него рукой. Твои чувства к этому близкому человеку мертвы, забудь о нем. Нет, все эти страшные слова совершенно ничего не значат для Иисуса Христа. Он никогда не отступает перед смертью. Я имею в виду духовную смерть. Он есть воскресение к жизни для того, что мы считаем мертвым. Как Иисус отреагировал на весть о смерти дочери Иаира? Лучший перевод этого места такой. Иисус, как если бы он не слышал того, что было сказано, сказал начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». Сопоставьте эти слова глубокого неверия со следующими словами. Что еще утруждаешь учителя? Другими словами, зачем продолжать верить, когда все кончено? Теперь уже ничего не исправишь, оставь это. Однако с Иисусом нет ничего невозможного. Если бы Иаир впустил в себя это сомнение, то как вы думаете, он ответил бы Иисусу? «Благодарю, Господь. Я знаю, что ты хотел мне помочь. Может быть, она еще бы была жива, когда мы пришли, если бы нас не задержала эта страдающая кровотечением женщина, которая прикоснулась к краю твоей одежды. У меня действительно была вера. Я верил, что мы пришли бы домой, когда она еще дышала, и она бы жила». Когда Иисуса позвали исцелить Лазаря, он столкнулся с такой же ограниченной верой. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Из дальнейшего повествования видно, что Мария и ее друзья имели веру только до гроба, но не далее. А некоторые из них, как написано, сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» В их представлении Иисус им был нужен только до наступления смерти. Ни у Марии, ни у Марфы, ни у одного из присутствующих у гроба не было веры во Христа, как в воскресение и жизнь. Читая о том, что произошло, когда Иисус пришел в дом Иаира, я не перестаю удивляться. Какая же страшная там была картина. Дом был полон смятения, страха, сомнения, плача. Приходит в дом начальника синагоги, как написано, и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. Когда Иисус пришел, люди приняли его так, как будто это был простой человек, просто пришедший отдать последний долг умершему. Я даже слышу, как они шепчут: «И это хорошо, что он хотя бы ради приличия пришел на похороны. Лучше поздно, чем никогда». Вы удивляетесь, почему так много беспокойства в жизни столь многих из нас, христиан. Откуда столько печали и плача? Все это от того, что мы не верим, что Иисус может воскресить то, что кажется мертвым. Если мы будем честными сами с собой, мы должны будем признать, что бывают такие времена, когда мы сомневаемся в том, что Иисус знает, что делает. Мы не верим, что Он имеет для нас план оживления нас. Мы думаем, что уже слишком поздно и что все зашло слишком далеко. Это же отношение проявилось и тогда, когда Иисус сказал домашним Иаира иметь надежду. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И вот какова была их реакция. И смеялись над ним. Представляя себе этих плакальщиков, я хочу спросить их: чему вы смеетесь? Почему вы сдались? Держитесь. Верьте ему. Он может воскресить ее. Таков был план его с самого начала. Только представьте, эти были те же самые молящиеся люди, которые ожидали в вере приход Иисуса Христа. Еще час назад они провозглашали: «Иисус – наше спасение, Он избавит нас от нашей скорби и разрешит нашу проблему. Пойдите и приведите Его». Теперь же эти самые верующие смеялись над Ним презрительно. Когда эта девочка умерла, они просто начали игнорировать Его. Для них он стал обычным человеком. Сегодня многие из нас несут на себе ту же вину, что и эти сомневающиеся и скорбящие домашние Иаира. Неверно ли это и также и в отношении многих из нас? Мы вопиём к Богу в нашей скорби. Мы добиваемся, чтобы Он ответил нам до того, как будет слишком поздно. Затем, когда ответ к нам не приходит вовремя, мы становимся плакальщиками. Мы дрожим перед властью дьявола, как если бы бесы одержали победу. И мы заключаем: Иисус проиграл эту битву. Дьявол в итоге победил. Говорю вам, недостаточно любить, служить и поклоняться Христу только до черты, за которой начинается безнадежность. Почему мы не надеемся на Него, когда вся надежда ушла? Я задаю и себе этот вопрос. Почему мы не надеемся на Него, когда все говорит о том, что мы никогда не найдем работу? Когда по-человечески кажется совершенно невозможным продолжать бороться? Позвольте мне вас спросить, а что, если бы Иисус пришел к вам в вашем теперешнем положении? Что бы Он нашел? Продолжали бы вы все еще скорбеть о вашей ситуации? Находилось ли бы ваше сердце в таком же смятении, как и сердца скорбящих в доме Иаира? Если бы вы сказали Иисусу: «Господи, все выглядит так безнадежно, я уже чуть было не сдался, но Ты и сегодня тот же, как был во времена Иаира. Ты можешь исправить эту проблему, потому что Ты есть воскресение и жизнь. Ты можешь из смерти сделать жизнь». Обратите внимание, что Иисус сделал в доме Иаира. Он выслал всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где лежала девица. Кто это? Бывших с ним. Кого он берет с собой? Это значит, что он берет тех, кто веровал в него, своих учеников, а также верующих родителей девицы. Все они вошли туда, чтобы видеть, как он будет смерть превращать в жизнь. Также заметьте еще, что Христос не имел желания показывать свою силу неверующим. На самом деле, после того, как он воскресил девочку, он сказал окружавшим его, чтобы никто об этом не знал. Другими словами, не говорите никому о том, что вы видели. Это чудо должно оставаться между нами в этой комнате. Скажи мне, дорогой святой, когда Иисус совершает чудо для тебя, как Он это делал для Иаира, а также для Марфы и Марии, будешь ли ты присутствовать в комнате вместе с другими, которые верят в Него? Или же ты будешь вне этой комнаты? Я хочу находиться внутри комнаты, чтобы видеть, как Иисус производит жизнь. Я хочу быть на стороне веры. Иисус никогда так не желал являть свою воскрешающую силу, как сейчас. Наша вера просто должна распространиться за грань смерти. Мы должны посмотреть прямо в лицо всему мертвому и объявить: Иисус никогда не отступает перед тем, что кажется мертвым. Нам нужна вера, которая отказывается отступать перед кем-то или чем-то, как бы безнадежно ни выглядела ситуация. Христос еще удивит нас своей силой. И действительно, если вы будете держаться непоколебимой веры, вы непременно увидите славные проявления Его жизни воскресения. Только вы и Господь будете знать все эти подробности, как Он совершает это чудо. Только Он изумит вас и приведет в трепет, когда будет показывать вам свою великую славу. Писание говорит нам, что нам дана такая же полная жизнь воскресения, которая во Христе. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Он заполняет наши смертные тела физической бодростью, вливая в нас энергию самого Бога. И вас, как написано: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив вам все грехи». Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Дух животворит, оживляет нас. Последний Адам есть Дух животворящий. Тит также говорит об обновлении Святым Духом. А в псалмах написано: «Обновляется, подобная орлу, юность твоя». Как же ясен смысл его слова, обращенного к нам. Дух Святой живет в нас, чтобы постоянно производить в нас свою жизнь. Это и есть величие Христа в настоящем. Веруйте в Него. Ваша ситуация не безнадежна. Стойте в вере. Аминь.
воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».